Богу нашему слава. Благословен Он во веки и веки. Знаете, я обратил внимание, что Бог Отец, Он, когда говорил людям о Своем Сыне, Он говорил: «Это Мой Сын возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Благоволение – это, ну, вы знаете, что такое благоволение. Это Мое удовольствие в Нем, внутри Него, какой вот Он, ну, вызывающий удовлетворение, удовольствие. Это Мой Сын, который избранный, единственный Мой Сын. И вот брат прочитал сейчас: «Слава Вышних Богу, на земле мир и в человеках благоволение». Не к человеку благоволение, а внутри человека благоволение Божие. Это то, для чего приходил на землю Иисус Господь. Чтобы, как об одном старшем сыне можно было сказать об Иисусе Христе, что Он есть мое удовольствие, Он есть тот, с кем мне приятно общаться, кто мне очень дорог и близок, не только по крови какой-то, а по нутру, по сердцу, по мыслям, по желаниям. Это тот, который мне абсолютная родня. И вот он говорит, что в человеках точно такое же благоволение он хотел найти и нашел через Иисуса Христа, через пролитую кровь, через тело ломимое. Мы приобщаемся к великому таинству, великой тайне, которая была от начала Богом заложена в человеке. Это Господь в нас, упование славы. Господь в нас, и кроме Господа больше никого нету в нас. И ничего больше нету, потому что Господь такой Господин и Хозяин, который занимает собой абсолютно все. Он есть Господь господствующий, Он есть Господь по названию, а по делам не господствующий, Он господствующий, Он есть, Ему всякое право, Ему есть всякая власть, всякое Его основание стоит и твердо стоит внутри каждого из нас. Если только мы до конца сохраняем то, что Он нам говорит, и двигаемся тем путем, который ведет нас к жизни. Знаете, к Новому году мы приближаемся очень быстро. Совсем недавно праздновали прошлый год, и вот он новый. Я не знаю, как вы. У меня такое чувство, очень часто, причем в последнее время, вот когда ты опаздываешь куда-то или на работу, или особенно там на самолет, там куда-то ты едешь, и ты чувствуешь, там ты проспал или что-то такое, ты не успел там собрать, поздно кинулся, и ты начинаешь кидаться быстро и туда, и сюда, и везде быстрее, быстрее, потому что ты понимаешь, что ты опаздываешь, тебе надо было бы уже там, допустим, ну... Я не скажу о собрании. На собрание опаздывать – это нормально. Вот на самолет куда-нибудь, где пропадут твои деньги, где там что там с работы тебя выгонят. Вот это да, это серьезные вещи. Собрание – это такое дело. Так вот, у меня такое чувство постоянное, что надо быстрее, надо все успеть, надо сделать, потому что час тот не будет ждать, никто никого не будет. Есть определенные Богом размеренные правила и времена, по которым Он живет и действует. И если Он что-то определил, оно определено еще с вечности. И не будет так, что Он кого-то будет дожидаться. Не успел, значит, опоздал. Все работает, так скажем, может, это грубое такое слово, по-честному, по-справедливому. Я тебя люблю, но справедливость моя выше всего, и правда моя выше всего. все будет так, как положено. Поэтому каждому из нас, встречая Новый год, мы должны тоже оглядываться назад. Особенно вот что страшно в христианстве, то, что нету никакого анализа, к чему я иду, что я приобрел за этот год, что изменилось в моей жизни в течение этого года. Все мирские организации практически делают анализы своей деятельности, бизнес там и все прочее. Христианам как-то не до этого. Год прошел, слава тебе, Господи, лишь бы Новый год встретить на коленях. Тогда весь год пройдет хорошо. Как один говорил, точно знаю, что будет, если ты хорошо Новый год отпраздновал. Январь у тебя будет со скудной этой самой, потому что денег много потратил. Так и здесь. Если ты надеешься, что ты на коленях встретил Новый год, то это тебе что-то даст, это тебе абсолютно ничего не даст. Для того, чтобы год пошел хорошо и нормально, нужно, во-первых, старый год хорошо вспоминать. Знаете, как в Писании написано, прошло лето, кончилась жатва, а мы не спасены. Это очень важный момент, и поэтому дай нам Бог сегодня, ну, давайте поговорим о том, что мы должны были достигнуть в течение этого года, чего мы достигли, чего мы не достигли. Я думаю, что это будет очень полезно. Тем более, что я хочу говорить снова из книги Откровения, которая, в принципе, больше всего ставит перед нами задачи. Вот что должно двигаться в нашей жизни, где мы должны видеть результаты, которые однажды сработают. Вот. Если мы, допустим, читаем Откровение, и Бог говорит ангелу церкви, он говорит, все у тебя хорошо, ты вот много трудился, не изнемогал, ты ненавидишь николаитов, ты там то, и все хорошо. А вот одно есть у тебя, которое, ну, настолько плохое, что я не посмотрю ни на что твое хорошее. Я просто приду и сдвину твой светильник с места. То есть уберу тебя как ненужный элемент. Ты мне не понадобишься больше, потому что ты не увидел то, что действительно должно у тебя за это время сформироваться, что ты должен получить. И это очень важно, поэтому еще раз об этом. Ну, давайте с самого начала. Бог открывает свою истину своим рабам. Я вот что-то удивился, если Иисус Христос говорил о тех, кто слушает. Он говорил, имеющие уши слушать да слышат. Да? А вот если мы читаем Откровение, там все время имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквям. И первый стих говорит о том, что Он открывает это рабам Своим. И я как-то уже проповедовал на эту тему, что по такому Божьему плану было запланировано, что если человек задолжал кому-то, он может пойти, его могут заставить в рабство пойти к этому человеку, пока он не выплатит все. И если он, допустим, не смог выплатить, то все равно он 6 лет находится в рабстве, в 7-й год, год покоя его еврей обязательно должен выпустить из рабства. Должен он, не должен, он должен его просто взять и освободить от рабства. Но если раб, который вот прослужил 6 лет, и ему очень понравилось у господина, то он говорит, я хочу остаться у тебя. навсегда быть тебе рабом, то есть специальная церемония, его ставит к притолке там дверей, и оттопыривает ему ухо, и прокалывает его шилом, его ухо рабу этому. И раб после этого уже в полной принадлежности этого хозяина пожизненно. Ты сам выбрал это, ты сам это захотел, тебе это гораздо удобнее, тебе нравится этот господин, поэтому ты становишься уже на всю жизнь его рабом. Ну, не знаю, там, может, когда-то, может, он захочет другой жизни, но так в Писании написано. И когда мы переводим это на духовную плоскость, мы понимаем, что человек, который только приходит к Богу, он имеет совсем не те потребности, которые нужно рабу Божьему иметь. У него потребности, как бы вот он долг выплачивает, у него есть какие-то свои интересы, ему надо спасение, ему надо защита, ему надо, чтобы его детям было хорошо, ему надо здоровье, ему надо, все время надо, и каждый день он что-то выпрашивает у своего господина, и должно пройти определенное время, когда этот раб должен подойти к свободе. Знаете, я не знаю, как вы, но вот уже, я не знаю, может быть, лет 10 это внутри меня, что я стесняюсь что-то попросить у Бога. Мне ничего не надо от Него. Мне абсолютно ничего от Него не нужно. Ни спасения мне не нужно. Не нужно мне ни здоровья, не нужно мне ни денег, не нужно мне... То есть я абсолютно любую ситуацию воспринимаю как должную, как нужную. Знаете, почему? Потому что, вот часто человек думает, а чего тогда я держусь возле него? Что мне вообще от него нужно? Зачем он мне? Если мне не нужно ни спасения. Ну, в принципе, я же не против спасения. Но как-то нет у меня такого даже мыслить об этом, что там мне будет плохо, а там мне будет хорошо. Это как бы не занимает мой разум. Я думаю, допустим, о Иове. Вот в чем была проблема вот этого вот противостояния сатаны, что он хотел доказать, что человек все равно остается человеком, и он, ну, ради чего-то это делает, ради того, чтобы ему было хорошо, ради того, чтобы Бог блюл его интересы. Если Бог не будет это делать, значит, такой Бог и не нужен. И что он все равно тебя похулит, он все равно тебя оставит, потому что ты самое дорогое, что у него есть. Ты его, как говорится, не помог ему. Зачем ты тогда нужен? Как часто люди говорят, там, у меня умер ребенок, и мне незачем больше жить. Или там жена умерла, и моя жизнь бессмысленна. Я просто прожигаю эти дни, потому что, ну, это было у меня моя ценность, то, чем я жил, а теперь мне незачем жить. Вот, встаю утром и ложусь вечером, и вот как вычеркнутый день, ничего в нем радостного не может быть, потому что мое от меня отнято. И вот человек, который пришел, вот он отходил 6 лет, вот это человеческое число, вот это вот жизнь по плоти, тогда, когда он живет своими интересами, и если Бог не смог до него достучаться, то, что это не есть та жизнь, это не есть то рабство Богу, какое ему нужно. То есть ты не можешь быть моим учеником, если все это не отодвинется от тебя. Если ты будешь любить отца, мать, жену, детей, всю свою жизнь будешь любить, интересно тебе будет все, то я не могу, я не могу проколоть тебе ухо. То есть я не могу настроить твое ухо, заставить меня слушать и слышать меня, понимать меня, разуметь то, что мне нужно, и поэтому ты не можешь быть моим учеником. И, конечно же, мы должны понимать, если мы приближаемся к Откровению, к книге Откровения, то вот это главное, что должно произойти. Зачем я к тебе хожу? Зачем ты мне нужен? Если не пришло чувство, что ты мне нужен для одного, я хочу, вот не знаю почему, тебе поклониться всей своей жизнью. Я хочу отдать тебе все самое, не то, что самое ценное, а все отдать тебе. Почему? Потому что я не знаю, ты мне дорог стал. Я люблю тебя. И не постесняюсь этих слов перед всем миром. Я люблю тебя. Вот одна единственная причина, почему я иду к тебе, почему ты мне нужен, почему я хочу видеть тебя прославленным, почему я хочу, чтобы твое дело ширилось, чтобы дьявол был постыжен, и все, единственное, все, к чему сводится и сходится, это я люблю тебя. Мне очень дорого это, я очень хотел бы это все видеть, это стало смыслом моей жизни, и я хочу быть рабом твоим, не потому, что мне что-то от тебя нужно, ничего не нужно, просто я хочу быть твоим рабом, потому что я знаю, что все, что есть у тебя, это абсолютная правда. Как это может прийти к человеку? Хоть как ты его уговаривай и убеждай, что это самое разумное, что может быть в жизни, самое правильное, он никогда это не примет. Это должен прийти Бог своим словом, показать себя, немножко приоткрыть, даже как сквозь тусклое стекло, гадательно показать себя, какой он, как это все на самом деле, как, какой у него характер, какие у него мысли, как он вообще себя чувствует, какие переживания у него. И когда ты вдруг осознаешь, что это идеальная, абсолютная личность, ты захочешь... во-первых, захочешь быть похожим на него, во-вторых, ты очень захочешь угодить ему, вот, чтобы он нашел благоволение в тебе, вот там. Не со стороны на тебя смотреть и благоволение, типа, ну, знаете, а помилует, а он любит, а помилует. Нет, чтобы вот он там нашел благоволение, что там все расставлено в этой комнате, где он должен жить. Все чисто, убрано, все абсолютно для того, чтобы он мог так там покоиться. Мне очень нравится изречение самого Бога, потому что я думаю, что это его личное слово, что Бог есть Дух, и поклоняющийся Богу должен поклоняться в Духе и истине, ибо таких поклонников Бог ищет себе. Я говорю, Господь, ты ищешь себе, и как мало этих людей. Знаете, что такое поклоняться в истине, допустим? Поклоняться в истине – это поклоняться в свободе. Истина приводит, познайте истину, истина сделает вас свободным. То есть очистит ваше сердце от всех остальных мерзостей, какие только есть в человеке. И вот Бог ходит и ищет такого человека, кто же очистил свою храмину, чтобы Бог мог туда зайти и там показывать себя как царя, как Бога, которому достойно следует поклоняться, которому следует служить от всего сердца. И таких поклонников очень мало. К этому мало кто стремится. Людям надо спасение, людям надо... то, другое, охрана, благословение, все, что хочешь им надо, кроме одного, угодить и дать возможность понравиться и влюбиться в того, кто есть Господь Бог, потому что все остальное само по себе становится на места. Итак, раб, который проколол свое ухо из-за любви, вернее, который дал проколоть свое ухо из-за любви к господину, тот раб будет слышать то, что говорит ему Бог. Вы знаете, самое прекрасное, что есть на свете, это слышать голос Божий. Я не говорю громких слов, я не вру. Я говорю то, что не только во что я верю, а то, что я прочувствовал не один раз, когда Бог говорит тебе лично. Это такое богатство, как будто на тебя миллионы тонн золота сыпется. Когда Бог говорит тебе свое слово, лично к тебе обращается Бог. Можно, конечно, многие вещи списать на то, что мне говорил Бог, здесь надо сделать разделение. Иногда Дух Святой стучится в сердце какими-то словами, побуждающимися к чему-то или обличающие, или даже какое-то местописание открывающее. Это не всегда то. Бог говорит тогда, когда ты созрел, тогда, когда появилось... понимаете, нельзя бросать святыни псам. И Бог так не делает. Если появилась база для этого, если созрел человек, и когда Бог скажет, это уже не отнимается никем никогда. Это уже определенная победа. Как мы часто говорим, когда Христос разговаривал с Марфой, он качал головой: «Марфа, Марфа, ты ничего не понимаешь. Вот ничего ты не понимаешь, пустая суета ничего тебе не даст». А Мария выбрала благую часть. То, что она слышит сейчас от меня, никогда у нее не отнимется. Пусть хоть весь мир перевернется, пусть хоть все горит в огне, никогда у нее не отнимется то, что она слышит от меня. Это будет ее жизнью, которая будет, которая не может быть никакой смерти. И что я хочу сегодня? Хочу обратить ваше внимание, есть у меня время немножко, потерпите меня, на откровение Иоанна, на две главы, о которых мы говорили, что там поставлены все требования, которые нужны для того, чтобы человек победил и взял благословение. Благословение зависит от нас. И они не от того, что многие верующие, знаете, склонны часто не вымолить, а выклянчить. У Бога какие-то поблажки, неотступно там. Мы будем каждый день в посте, мы будем там, сделаем живую очередь, все будем в посте. Он придет, благодать придет, все там что-то, ничего не будет. А если и будет, то на 2-3 года, а потом еще хуже будет. Знаете, я вам скажу откровенно, я вижу, допустим, больного ребенка, да, и я знаю, что он не виноват в этом, и я знаю, что у меня есть Божье Слово. Если я, допустим, скажу, что я знаю правду, у меня есть Божье Слово, и на основании этого Слова я возлагаю на этого ребенка руки, и он будет здоров, Но я буду калекой на всю оставшуюся жизнь, потому что я делаю то, что я не должен делать в это время. Не созрело слово до той степени, чтобы его демонстрировать. Ты его начинаешь демонстрировать, а в нем еще есть изъяны. И ты его, конечно же, перевернешь и не сможешь дать ему... окончания и все испортится, ты все испортишь. Хотя ты сделаешь, и Бог вынужден, потому что ты говоришь правду. У тебя действительно есть слово, и тебе есть вера, что это слово, которое тебе дал Бог. И ты, как говорится, идешь на это, и в результате ты делаешь зло и себе, делу Божьему, и, не знаю, может быть, и тому ребенку. Поэтому каждое, все зависит от того, насколько все поставлено правильно, все стоит на своем месте. Вот давайте сейчас, что нужно нам для того, чтобы победить. Вот смотрите, написано ангелу церкви, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу. Да? Значит, к определенным вещам, прежде чем ты победишь, прежде чем победа придет к тебе, у тебя должна быть ненависть. Вот меня часто упрекают, что ты так грубо всегда говоришь с людьми, которые, ну, утверждают какие-то не те вещи. Ну, очевидно, есть, я не спорю, есть какие-то там и черты характера, но по большому счету ненависть будет обязательно рождать, ну, яростный протест. Хочешь ты этого или не хочешь, если у тебя есть к этому нормальная, настоящая ненависть, она будет вызывать противодействие обязательно, потому что ненависть, она имеет такие свойства, когда чувство зашкаливает. Понимаете, когда чувство контролировать очень сложно. И николаитство, валаамовство, иезавелевство, то, что написано во второй главе Откровения, это все одинаковые вещи, которые ведут к одному, к любодейству. Ну, вы знаете, что такое любодейство? Это прелюбодеяние. Это, если говорить о муже и жене, это измена одного другому. И идоложертвенное. Это что такое идоложертвенное? Это то, когда почитаются боги деревянные всякие, ну, какие есть боги, вот у нас тоже они есть. То есть, когда ты отдаешь им честь, этим богам. И идол-то он ничто. Я могу пойти в капище Ваала, апостол говорил, я могу там есть без проблем, если у меня есть свобода от этого идола. Но если я немощный в вере, и кто-то пришел туда немощный, я там сижу, и он соблазнился, значит, я делаю грех. Точно так и здесь. Я могу иметь деньги, я могу наслаждаться, поехать в отпуск, там, лежать вверх животом в Мексике, еще что-то там делать, отдыхать, да. И все зависит от того, кто я внутри, что у меня внутри. Я, есть ли у меня идолы, которыми я жертвы приношу вот, ради того, чтобы я так мечтаю уже, я так устал уже, надо уже так отдохнуть, а не успел месяц, как приехал с отдыха, и опять так устал, что надо вот срочно ехать отдохнуть. Ну ладно, устал ты, но проверь, сколько ты об этом мечтаешь, сколько ты об этом говоришь, сколько ты это обговариваешь, там, это надо будет в следующий раз, вот это надо будет, вот это, и все, чтобы мы могли классно там отдохнуть, чтобы все там сделать и все прочее, собираешься уже за полгода, да, и сколько ты тратишь времени на то, чтобы развивалась твоя душа. Часто несравнимые вещи. Так вот, ненависть к тому, что у тебя есть, это то, чего ты должен достигнуть. Именно ненависти к тому, что есть в этом мире. Знаете, когда я начинаю об этом говорить, люди хлопают глазами и ушами сразу. И сразу видно их не лица, когда они смотрят на тебя. Ты что, больной, что ли? Ненависть к чему? Ненависть. На самом деле, если ты хочешь славой Божьей быть, значит, ты должен понимать, у тебя должна быть одна правда. Вот я всегда, вот хотите верьте, хотите нет, но я всегда удивлялся таким яростным христианам, когда у них две правды. Вот пока их дети малые, они там бушуют, как нужно одеваться, как нужно ходить, как все. Как дети подрастают и начинают уже им концерты закатывать. У них раз, уже другая правда. Уже то, что они понимали, да не, брат, это да, то по молодости. Надо все-таки это все смотреть более разумно, потому что это же наши деточки. Или... Вот смотришь, человек ругается, и ты видишь, что он не прав. Вот делят деньги, ты видишь, что он не прав. И он сам знает, что он не прав. Но деньги больше, чем правда. Вот они больше, и все, ничего ты не сделаешь. И он ссорится, чуть не головой бьется о стены, доказывает, что вот он прав. Почему? Да потому что... Правду всегда можно отодвинуть. С правдой всегда можно не считаться. А деньги – это дело хорошее. Деньги – это большое дело, идол большой. Или когда родители, значит, своих детей оправдывают и знают, что они, там, допустим, не меньше виноваты, чем другие. Нет, будут, нет, это вот эти негодники, это из-за них все, это не мои, мои хорошие, они вот как ангелы, это все. И начинает находить тысячу причин, чтобы обвинить другого. Я не знаю, вот чувствуют они в своем сердце, что они неправы, или не чувствуют, это трудно понять. Иногда человек просто так доказывает, у него глаза квадратные, что вот это вот, вот это вот, вот. И ты ему показываешь, да нет, твои не меньше виноваты, они тоже заслуживают того же порицания, чем ты порицаешь других. Нет, все, мое, мне. Вот и правда всегда зависит от чего-то. От чего она зависит? От того, что... Мне выгодно, от того, что мне нужно, от того, что мне интересно. И поэтому получается, таким людям Бог правду никогда не станет открывать. Они все равно начнут ей манипулировать и свои какие-то интересы преследовать, а правду будут опять запихивать куда подальше. И тем самым святыню Божью будут бросать псам. Он им будет правду открывать, они будут эту правду менять на каждом перекрестке на своих богов-идолов. Поэтому Бог говорит, сначала сделай вот это, победи вот это все. И я хотел бы говорить сегодня, еще есть время, о этих вещах, которые Откровение Иоанна советует победить. То есть не победить в делах, а победить в своей ненависти, победить, вот, чтобы появилась ненависть к чему-то, нужно много раз быть пинаемым этим чему-то, чтобы оно тебя пинало, доставало, и чтобы оно лишало тебя твоей спокойной жизни, и чтобы совесть твою била внутри тебя, чтобы в конце концов ты пришел к ненависти, к тому, что может быть. Итак, мы знаем, что такое Валаам. Валаам – это Бог, который мне помогает, но как сделать так, чтобы вот и с Богом быть, и чтобы деньги были. Вот как соединить это две вещи, мамону и небесного Бога? Как их сделать союзниками? Чтоб и там не терять, и там не терять. Вот если вы внимательно посмотрите на Валаама, вы увидите именно эту личность. Ищет всякие пути, чтобы сделать, чтобы не потерять Бога, чтобы с Богом быть, и чтобы деньги были. И когда он находит это, то он находит проклятие. То он находит просто смерть. Потому что это несовместимые вещи. Корень всякого зла есть сребролюбие. Корень всякого зла. И там, поверьте, там теряется совесть, там теряется правда. Вот есть возможность урвать, здесь особенно в Америке, это же все называется чистым бизнесом, когда ты сумел клиента уболтать. Когда ты сумел ему лапши навешать, там, прошел все эти уроки, как нужно выглядеть, как руки держать, как глазами моргать, чтобы клиент не догадался, что ты его обуваешь. И ты с преспокойной совестью так пальцы вот крутишь, так и говоришь, да, ты знаешь, ты будешь вообще самым счастливым, когда ты это у меня купишь. И почему Писание говорит, что трудно богатому войти в Царство Небесное? Имеется в виду вот то Царство, к которому мы стремимся. Потому что научившись приумножать свое богатство, человек не может остановиться, чтобы не продолжать это все. И вот он отдает туда свою душу. И правда не может проникнуть в его мозги по этой причине, что он не сможет все равно. Он в своей области, в Валаамовой области, у него открытая дверь для дьявола. И он всегда будет искать себе таких проповедников, которые его будут учить. Да ты что, да это наоборот. Бог заинтересован, что ты вот мне приснилось, что 20 тысяч долларов идут ко мне на этих, евро идут ко мне на ногах прямо. Ноги у них 20 тысяч долларов, они ко мне маршируют. И я встал, и я начал исповедовать 20 тысяч долларов. Дошли же они до конца. Господь, доведи их. Кто-то хочет мне пожертвовать, а мне же надо, чтобы они дошли. И такая вот всякая наука, вы ее знаете, не хуже меня, она в христианстве прижилась, и это абсолютный Валаам, и это страшный Валаам. Но это открытый Валаам, который уже вообще, знаете, попал. Но есть скрытый Валаам. И он сидит в нас. Он сидит в нас. Ну, что это за скрытый Валаам? Что предпочешь ты? Вот тебе скажут, что именно в этот день ты будешь особо успешен, и двойная у тебя там, тройная будет зарплата, доход. Тогда, когда тебе надо идти к Богу, ну, ты знаешь, что ты пока еще под законом находишься, и тебе надо день субботний обязательно. Остается субботство для Божьего народа до времени, пока он уже выходит из-под закона. А без закона никак. И ты думаешь, субботний день, какой субботний день, 3 раза больше получу. И потом же ничего не получает. Ходит с дырявым кошельком. Потому что сохранить душу, все равно ее теряешь. Вот. Но, тем не менее, какая суббота? Валаам, какой Бог? Валаам мой Бог. Ему первое предпочтение. Его я выберу всякий раз, когда я буду думать, что мне делать. Я даже, некоторые даже не думают об этом, что им делать. Конечно, Валаам, а кого же еще? И, конечно же, человек должен созреть, чтобы возненавидеть подобные вещи, как Бог их ненавидит. Что это все, пусть хоть оно горит, ты, пока нету тебя всего во мне, то ты первый, ты всегда первый, где закон, ты первый, а все остальное пусть подстраивается под тебя. И это не просто применение усилий и делать так, потому что так хочет Бог, потому что так у меня гораздо больше будет денег. А это потому, что я получил просветление Слова Божия, и я ненавижу то, что принадлежит тем плотским людям, которые этим живут, которые этим меряют свою жизнь и руководствуются этими правилами. Валаам. Это страшно, потому что конец его погибель. Николаитство. Николаитство – это состояние, одно из качеств николаитства, и это, ну, подтверждают многие теологи, в том плане, что это разделение на ведущих и ведомых. Знаете, в теле все собраны, и каждый со своей функцией. И если ты какая-то просто заковырка в теле, да, нужная, то никогда никто не может подменить тебя и стать и глазом, и заковыркой, потому что я глаз, и я теперь могу быть всем, кем хочу, да, потому что я очень важный орган. Такого в теле нет. В теле каждый соразмерен на своем месте, и каждый доволен своему месту, потому что там его родное, там его воспитывали, там его вынянчивали, выращивали, и он там, ну, как бы сам себе хозяин. Он только знает, и вот когда ты получаешь новое имя, никто его не знает, кроме того, кто получает. Ты его знаешь, это имя, и ты этим именем пользуешься, так устроено тело. Вот это антихристово тело устроено так, что есть ведущие, которые навязывают свое мнение, и все остальные люди по жизни примерно так, что ты работаешь в бизнесе, хорошие деньги зарабатываешь, вот и не лезь больше никуда. Тащи сюда свои денежки, а я за тебя буду молиться. И буду вымаливать у Бога слово, проповедь хорошую, я тебе приду, проповедь дам, а ты мне денежки дашь, и всем хорошо. Вот. И всем нормально будет. Это вот такая часть николаитства. Есть многое другое. Есть, знаете, особенно это ярко выражено у нас, у русских, потому что в бывшем Советском Союзе умные люди из христиан, они не могли выбиться куда-то в люди, добиться какой-то карьеры, потому что их везде гнали. Он в наглую приходил, этот кегебист, и говорил: ну, я знаю одного верующего, он бригадир каменщиков, да, можно сделать карьеру, но вы же понимаете, что высшие учебные заведения вам закрыты. Вы же должны понимать, что куда вы, сектанты, в это, калашный ряд. Вот. И многие христиане, единственное, где подкрепить свое эго, где добиться каких-то результатов, чтобы я потом мог ходить с ручкой вот тут в пиджачке, и чтобы меня называли не Ваня, а Иван Иванович, и чтобы мне поклоны били. И ради этого я готов и 16 детей нарожать, чтобы не было никакой причины не выдвинуть меня куда-то. Я все выполнил. Что ж вы, братья, смотрите? Я и в тюрьме отсидел, я и детей нарожал. А вы мне даже диакона не дали. пойду искать другую церковь. Вот. Это очень сильно в нашей крови есть. И, конечно же, только сильно большая ненависть к этим вещам может вытащить этого змея из церкви. Когда человеку что-то нужно для своего идола, и он пытается втянуть туда Господа Бога. Он пытается через Господа Бога накормить своего гнусного идола. Вот что происходит. Чтоб я был выше других, чтоб я был более, ну, такой, вы знаете, важный, достойный, чтобы ко мне все обращались на «вы» и шепотом, и прочее, прочее, всякие блага. Тупые причем, очень тупые. Это только так кажется, что у нас этого нету. Пока не придет ненависть, настоящая ненависть ко всему такому. Вот, потому что это есть, знаете, похоть плоти, есть похоть очей, и есть житейская гордость. Так вот, в данном случае это относится к гордости житейской. Это к тому, чтобы сделать себе имя. Это и есть вавилонская блудница. Сделаем себе имя, а потом рассеемся по всему лицу земли. Значит, это должно прийти слово от Бога. И человек должен сначала уразуметь какое-то зло, прочувствовать его внутри себя, как что-то такое, что... вот плюнут тебе в лицо, и вот как тебе хочется от этого избавиться, да? Так точно и здесь. Если ты почувствовал в душе своей этот плевок, который на тебе сидит, что я все это делаю ради себя, ради гнусной вот этой гордости, ради того, чтобы... ну, добиться какого-то религиозного положения какого-то такого, и тошнит меня от этого, не от того, что сосед к этому стремится, а от того, что я к этому стремлюсь, мне это нужно в Доме Божьем, и я тут хожу, тут лазаю по сцене, тут демонстрирую что-то, чтобы только чтобы нарисоваться. Я не буду много углубляться в это николаитство. Могу сразу сказать, что я вижу глубокие результаты и в этом вопросе, и в вопросе денег. Очень, очень глубоко это вижу, что просто до того, что очень сильно хочется позорить деньги. И я мечтаю о том, что когда я выйду в славе Божией, и я буду позорить деньги, и я буду позорить авторитет человека, положение человека. И бывает, мечтаю об этом часами. И с каждым разом ненависть появляется больше и больше к тому, что это ужасное зло, которое мешает моему Богу прийти в свой дом, прийти своими порядками. Я поставил ему, я лично, не сосед, я лично поставил ему баррикаду на дверях. И ты сюда не зайдешь, тут я главный. Тут я буду говорить то, что мне нужно. Тут я буду добиваться своих каких-то интересов или что-то такое. Значит, это очень важные моменты. Ненависть к этим вещам, не будет ненависти, значит, не будет тебе славы Божией. Или будет вот такесенькая у порога вот там. Потому что у тебя правда должна быть настолько высокая, что никто не может ее утопить. Ни дети твои, ни жена твоя, ни деньги, ни слава, ни власть, никакая другая тварь.
не должна наступить на твою правду. Пусть ты ошибаешься, пусть ты делаешь что-то неразумное, Бог тебя за это не судит. Он судит твое лицемерие, Он судит твое, вот это когда все, что тебе выгодно, туда-сюда, как собачий хвост. Вот. Где выгодно, там и я. Где выгодно, там и мое. Это страшно. Это вещи, которые Богу ненавистны по-особенному. Лицемерие. Ну и третье, конечно, вот читаешь за Изавель и думаешь, смотри, как интересно написано, если за первому ангелу он говорит, за то, что ты оставил первую любовь, приду, не покаешься, приду, сдвину светильник твой с места. А здесь ты позволяешь, по сути, глубинам сатанинским делать страшное дело. С ней прелюбодействует целая куча в церкви. С ней, как говорится, детей нарожали, которых я убью. А ей я говорю, ну ты смотри, тебе время, вот покайся там и тем, которые прелюбодействуют с тобой. И мы склонны, ну, как бы это переводить, что это только женщины касается. Это не женщины касается. Это касается интересов тонких, которые есть у человека, которые очень трудно заметить, очень трудно понять, почему я оправдываю одно и обвиняю другое. В чем причина, почему я к чему-то более расположен, к чему-то менее расположен. И это настолько тонкий вопрос, что Бог много времени дает, чтобы человек увидел и мог покаяться. И даже претензий не предъявляет этому ангелу, потому что, ну, очевидно, это еще не время ему даже понять, что ты даешь этому ход. Что это, против этого нужно работать, а ты даешь ему ход. И он даже не говорит, что если ты не остановишься, не покаешься, то я сдвину там твой светильник с места. Страшные вещи происходят. Глубины сатанинские рождаются, дети от этого рождаются. Это ж понятное дело, что это духовные дети, это какие-то установки в церкви, которые, как говорится, после этого становятся узаконенными, потому что день проходит, год проходит, и каждый раз одно и то же постепенно люди привыкают. Они не считают, что это что-то плохое, неправильное. Вот. Но на самом деле это очень-очень-очень важный и тонкий вопрос. Отношения между противоположными полами. И одно из, конечно, самых гнусных, это когда ну, человек что-то... Почему я хочу попроповедовать? Потому что мне надо нарисоваться. И тебе, да ну, ты что, да такого нет, да мы верующие люди. Я вам говорю, я верующий, и пастырь я уже. 40 лет скоро я пастырь. И я знаю, что есть на самом деле. И я знаю, как сатана помогает найти объект для того, чтобы усилить свои какие-то действия и через церковь, через какое-то служение в церкви добиться какого-то большего внимания, положения и все прочее. Это очень тяжелый, очень скрытый, очень опасный вопрос, который мы должны также очень сильно возненавидеть. Очень сильно возненавидеть. Это, я вам говорю, не от своих слов, я вам говорю, откровение, которое я имел И хотите вы, не хотите, можете не слушать, но каждому из нас очень тщательно эти три вопроса надо проверить, дать Богу высветить их и дать возможность Богу довести нас до того, чтобы мы вас ненавидели. Иначе мы не увидим Царствие Божие, иначе не придет к нам победы. Все три похоти, похоть плоти, похоть очей и житейская гордость – это вещи, которые никогда не позволят тебе стать служителем и рабом Божьим. Потому что мы не идем к простым вещам. Мы идем к тому, чтобы влиять на десятки тысяч одновременно, на сотни тысяч людей одновременно. И любая твоя маленькая ошибка может стоить, не ошибка, я имею в виду наклонность неправильная, может стоить тысячам, десяткам тысяч жизни или отклонение от правильного пути. И ты должен знать, или ты будешь мертвый для всего этого, или же ты никогда не будешь в славе Божией настолько, насколько Бог хочет тебя видеть. Да, звезда светит на небе всем и показывает путь. И она не меняется, и она не манипулирует туда-сюда, чтобы запутать. Она стоит на своем месте, у нее достаточно света, чтобы ее видели все, и она светит всем, вот, как и свеча в доме. Поэтому нам нужно из трех этих вещей сделать очень серьезные выводы. И именно ненависть – это результат, который мы уже давно должны взять, еще в прошлых годах. Ненависть ко всем вот таким подобным вещам. Вот, чтобы мы уже научились не манипулировать, не искать вот это для этих идолов в Доме Божьем место. И, понимаете, ведь ну, получается так, что мы этого не замечаем, но практически мы берем его, ну, как бы прячем под какой-то материал этого идола, притаскиваем его в церковь. И дьявол нам помогает потихоньку его открывать. Там сначала ухо, потом глаз, потом больше, больше. И со временем мы привыкаем, смотря на него. Вы думаете, их тут не стоит? Вот тут их не стоит? Их тут стоит тьма тьмущая. И каждый своего принесет, и каждый своего поставит. И каждый будет требовать, чтобы его идола кормили здесь, чтобы идол его имел здесь пищу. А иначе, то какой интерес сюда вообще ходить? Зачем оно нужно? Да? И если не придем к состоянию, когда я тебя люблю, проколи мне ухо и открой мне вот эту тайну беззакония, открой мне эту картину ну, владычества зла внутри меня такой тайной работой, то ничего не получится. И я надеюсь, что однажды Бог просветит и меня, и вас, потому что я так же, как вы, очень сильно в этом нуждаюсь. Господь, позорные идолы, вот вы знаете... Я это говорил уже как-то. Вот у каждого из нас есть высоты наши и слабости нашего характера. У одного одно слабое место, у другого другое. Один жадный, один сластолюбивый, третий, ну, еще какой-то. И у каждого свои такие высоты. И на этих высотах нам приятно. Почему? Потому что там деревья красивые посаженные, там обязательно ручеек течет. То есть место, где мы отдыхаем. Вот мы пошли мыслями на свою высоту и расслабились. Вот бы было бы хорошо, что бы я делал, если бы я выиграл там несколько миллионов. Что бы было, я бы купил дом на берегу моря, я бы...
Я бы, пошли мысли, пошли, 4 часа прошло, и так и не хватило мозгов остановиться от этих глупых мечтаний, да? Почему? Потому что там хорошо на этой высоте. Там так океан там блещет, тепло, там все, загорай. Этот официант пришел, на, без сдачи тебе, мне не жалко. И прочее, прочее. И что нужно делать? Что делали в Ветхом Завете, когда люди устраивали эти высоты себе? Он ночью туда пробирался. Вы помните человека Божьего? Он ночью туда залез, поспилил все деревья там. А потом надо взять туда мусора нанести. Дохлых собак туда поскидывать. И ослов всяких, там воняло. Вот что нужно сделать, чтобы больше на эту высоту не тянуло. Но сам ты это не сделаешь. Это должен сделать с тобой Бог при твоем желании, при твоем исповедании. Я не хочу, чтобы это было моей высотой. Я хочу это ненавидеть. Я хочу, чтобы мне там рыгать хотелось на этой высоте. Чтобы я однажды, а ну-ка дай, я по старой памяти туда залезу опять. И я туда залез, и кроме вони разлагающегося трупа и знойной жары, больше ничего там не увидел. И я быстренько ноги в руки оттуда, потому что там мне уже не покой, там мне уже не удовольствие. И таким образом должна ненависть прийти к тому месту, к той высоте, к той, ну, человеческой... тому человеческому вожделению, которое нам так сильно нравилось когда-то. И это все может сделать Бог, и это Он все сделает. Но лишь бы ты поставил перед собой цель, что мне нужна ненависть ко всему, абсолютно ко всему тому, что мне мешает восхитить славу Божию, восхитить красоту божественного помазания и показать на весь мир, какой великий наш Господь. Мне вот это нужно, Господь. Сделай все, что ты хочешь сделать, только сделай. Отказывайся от всего. Как один человек говорил, говорит, сколько я роптал на Бога, что Он дал мне такую сварливую жену. Как она меня достала, доставала, доставала, доставала. Аж в старости я понял. Если б не она, ох, если б не она, где б я был, где б я был. Ну, то не знаю, понял он, не понял, но самое лучшее расслабиться и сказать, Господь, ты же-то знаешь, что делать в моей жизни. Ты все знаешь, что мне дать, что мне не дать, что мне, как мне завтра, сделай все, как ты хочешь. Отдается тебе всякое право Господу моему и Богу моему. Всякое право. Делай ты все, что тебе нужно, а я буду ждать, когда ты сделаешь. И все эти дурацкие высоты попадают и заржавеют. Через них, через эти высоты я не вижу высокого и превознесенного. Я не вижу славы и небесной красоты. Я не вижу настоящего. И зачем они мне нужны, чтобы я с ними таскался, как с писаной торбой? Вот. Зачем они мне нужны? Не хочу я с ними ничего общего иметь. Поэтому я снова и снова, и даже вот перед вами сейчас исповедую, Господь, все, что бы ни было. Кажется оно мне неправильным, некрасивым, ненужным. Какая разница? Не обращай на меня внимания. Ломай, разрушай, разламывай абсолютно все то, что... мешает продвижению твоей славы в мою жизнь. Больно мне, плохо мне, трудно мне, денег у меня нету, чего-то еще у меня нету. Лишь бы твоя воля была. Лишь бы была твоя воля. Все остальное, оно, все будет как надо. Никогда он тебя без хлеба не оставит. Вот. Это очень важно. Давайте каждый год, каждый день Нового года, все-таки вставая с утра и каждый день ставить перед собой цель, что мне нужно больше всего. Читайте две главы Откровения, даже три главы, и вы каждый раз будете больше и больше находить тонкостей, что нужно человеку, чтобы Бог на него посмотрел и наделил его своей славой, невероятной славой. Невероятной славой, что человек может получить от Бога, и что он должен потерять, что он должен возненавидеть, чтобы Бог мог тогда прийти и дать ему то, что действительно ценно и дорого. Будьте благословенны и сожалейте о прожитых неправильно днях, когда мы идолов кормили, славы человеческой, власти, моего положения, денег и удовольствий всяких таких, знаете, щепетильных, всяких разных. Там много всего, всякой дряни. Пусть Бог нас благословит на все это. И мы сейчас помолимся, и в Новый год еще соберемся, еще будем рассуждать. Приглашают всех туда, так что будьте добры, притащите ваши пятые точки, и будем еще раз думать, еще раз разговаривать, еще раз общаться. И я надеюсь, что с каждым разом Бог будет больше и больше открывать нам свои какие-то божественные интересы. Будьте благословенны. Давайте помолимся. Милосердный, праведный, всемогущий Господь, благословенного век имя Твое. Благословен Ты во веки и веки. Ты достоин чести и поклонения и славы. Господь, как нам уразуметь все то, что от Тебя, все то, что Твоя воля, все то, что Тобою предназначено в нашей жизни. Господь милосердный, достучись до нас. Мы такие упорные и упрямые. Мы такие, Господь, тугодумы. Мы так редко понимаем то, что Ты желаешь нам дать. Но не суди нас строго. Снова и снова помилуй нас. Благослови нас. И помоги нам, Господь милосердный, чтобы Твое имя прославлялось по всей земле, чтобы все видели, что мы любим Тебя, не потому, что у Тебя что-то есть, не потому, что Ты нас всем облагодетельствовал, а потому, что мы любим Тебя, потому что все, что с Тобой связано, оно крайне прекрасно, оно крайне вожделенно, и оно крайне вызывает всякое удовольствие. Во имя Иисуса Христа, Отец Небесный, пусть будет милость Твоя над всеми нами. Прости нам наши грехи в этом году за время упущенное, за то, что Ты стучишься в наши сердца, и до сих пор мы многие истины Твои не принимаем, потому что Ты стучишься Словом Своим, и Ты хочешь этим Словом внутри нас вечерить. Ты хочешь, чтобы оно стало нашей ценностью, а мы даже на порог его не пускаем. Мы его отталкиваем и идола своего тянем за собой, везде, где бы мы ни находились. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, и пусть имя Твое благословенное будет прославлено. Слава Тебе за все. Аминь.
Ну, вот и все. Ваня, ты что-то хотел, да? В следующее воскресенье хлебопреломление.